Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Ну так что, я вчера не верил, что это не теракт. Я думал, что это теракт. Потом все больше. Я долго думал, что это теракт. Но сейчас думаю, что это пентюх, понимаешь? Понижение качества человеческого материала. Так, это бутылка.
Там у него стаж там от 20 до 30 лет работы. Кто-то пишет 20, да, ну да, в этой конторе вроде как он 30 лет работает. Как вообще
что? А ты вот понимаешь, в чем дело? Вот бывают неряшливые люди с неряшливым мозгом, с неряшливыми руками, с неряшливой жизнью. Неряхи. Бывают такие люди.
Бывают. И, ну, то есть я, например, пыталась себя поставить на его место.
И стаж ничего не знает.
Я бы растерялась.
Стаж ничего не знает.
Я очень медлительная.
Я помню одного человека.
Но это же профессионал. Не, ну я не верю. Ну, столько преград было, которые можно было бы затормозить.
Все было.
Либо инфантилизм. Это человек, который очень-очень беспокоится за себя. Ну, знаете.
Нет, инфантилизм, тупость, атрофия мозга. А что ты хочешь с человеком, который смотрит телевизор? Ну, предположим, как он мог жить? Он смотрит телевизор, ест то, что продают в русских магазинах, ест русский сыр, ест русскую вареную колбасу. Что из него можно взять? Это бессмысленно.
Да, но те отростки, которыми он пользуется, пусть их будет 3, там, 5.
А там
5,
миелин уже, миелин закончился.
Он ими пользуется постоянно.
Отростки
они должны быть
уже
сильными, рабочие, вот эти вот зоны. Нет, которые отвечают за движение.
Нет. Я видел человека, когда мне было 20, я видел человека, которому ударили машину. И я его спросил, сказал: слушай, а вот ты попал в аварию. А как это произошло? Он говорит: ты знаешь, меня, обгонял трактор. Его обгонял трактор.
Угу.
И он меня ударил прямо вот в крыло, и все. Я говорю: значит, ты, скажи, пожалуйста, а как мог тебя обгонять трактор? Вот мне просто интересно совсем.
Угу.
Он говорит: ну, вот это раз, а я такой раз, и трактор такой шах, а и меня раз, и все. Потом этот же человек. Ну, мы там делали ему машину. Все. Трактор, его обгонял трактор. На скорости 29 км в час, я понимаю. Значит, потом этот человек сел за руль. Ну, хороший человек, я не спорю. Реально хороший человек, сейчас объясняю. Он мне говорит: ты знаешь, машина в ремонте. Его. А он купил ее. Я говорю: а что случилось? Он говорит: ты знаешь, я опрокинулся в кювет на крышу. Я ему говорю: старик, скажи, пожалуйста, а сколько людей до тебя в этот кювет? А почему? Ну, знаешь, может быть, роковой какой-то. Роковой. Может быть, такой. Он говорит: никогда не слышал, чтобы кто-то там опрокидывался. Я говорю: а ты опрокинулся, правильно? Он говорит: правильно, абсолютно верно. Понимаешь?
Но то есть, как бы. Он везучий.
Нет, он везучий. Это человек был везучий, умный, со степенью научной и с огромным стажем. У меня был еще один знакомый, когда работал в Гослерадио СССР. Он говорит: машина в ремонте. Почему в ремонте все время? Ну, я вот поставил во дворе, и вот он ехал, а он сдал, и вот здесь раз, и он меня бам, и смотри, фара разбита, и все. Я: хорошо, ну, бывает. Через месяц опять машина в ремонте, я всего лишь отошел, а в меня впилились. И так каждую неделю, и каждый месяц. Баба еще одна была. Потом она, кстати, работала у нас на РСН. Она в гуслероде. Значит, то же самое. И еще я потеряла документы. Я потеряла документы, я потеряла пропуск, меня ударили на машине. Неряшливость мозга. Пойми, сейчас тебе объясню. Это я не считаю, что это милое качество. Это не милое качество. Это неряшливый мозг. Неряшливый. Вот у него покатилась, вот у него покатилась бутылка, там полуторалитровая бутылка с водой, угу. Покатилась под педаль. Еще что-то в этот момент. Лиаз этот, понимаешь? Все это вместе... И неряшливый мозг. Вот мне кажется. Я не знаю, я хочу поговорить об этом со слушателями.
Знаете, вот эти первые выводы, да, компании, которая производила автобус, они говорят, что невозможно, и эксперты говорят, что невозможно было не заметить, даже если тормоза у него не работали, там должны быть оповещения, в общем, система оповещает водителя, причем независимо от того, какая система тормозная, не работает в любом случае оповещение.
И там несколько контуров,
и
это все немецкое.
Когда он снимает свечника, он должен знать, видеть это.
И там все немецкое, и там одна из систем торможения носит фамилию Кнор. Значит, Кнор — это какая-то из систем.
Потом эксперты какие-то говорили, что даже если ты не можешь тормозить, ты можешь назад. Ты, конечно, там все там разгромишь,
можно.
Но...
Можно воткнуть заднюю. Можно, он перед этим стоял на ручнике. Он сам говорит, я стоял на ручнике. У него работает ручник. Он мог ручник. Он не включал вообще ничего. Он ничего не делал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, я полностью с вами согласна, Валентина, Москва.
Да, Валентина.
Я вот присмотрелась к этому автобусу,
да.
А почему у него 750 регион?
А он из Одинцова, он же из Одинцова.
У него маршрут.
Это наше Подмосковье называется, наше Подмосковье.
Да. Потому что вот эти вот синенькие автобусы, собянинские синенькие автобусы,
да.
Это вообще просто культурно.
Да.
И вдруг другого цвета какой-то 750-й маршрут, в смысле регион, потому что я знаю, что однажды я присутствовал при одной аварии,
да.
750-я легковушка.
Да.
И говорят, это 750-я, они вообще без тормозов. Они гоняют...
У них медленнее мозг.
Вот,
у них,
вот, все. Это просто вот только это.
Они должны доезжать до МКАДа, пересаживаться на осликов здесь, И дальше какая-то специальная тропиночка. И такая тропиночка должна быть для подмосковных. Конечно. Это тропиночка. И подмосковные на осликах аккуратненько должны ехать и все. Понятно? На осликах, на мулах, может быть, мулы у кого-то. 7373948. Алло, здравствуйте. Но им нельзя доверять механические средства. О чем ты говоришь? Кроме трактора ничего нельзя давать подмосковным. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина, Москва.
Здравствуйте, Полина.
Ну, знаете, я тоже полностью с вами согласна, потому что я сама живу так, в аналогичной ситуации.
Да.
Каждый раз, как бы я не пыталась лечь спать раньше, скажем, 12 или часу,
Когда
происходит одно и то же. Вот, глядишь на часы, а уже полтретьего, хотя не считаю себя глупым человеком. То же самое, какие-то элементарные
дисциплина
вещи.
Дисциплина мозга, вы имеете в виду?
Да, я имею в виду дисциплину мозга. Возможно, здесь, знаете, не разжижение и не омертвление некоторых концов, как вы сказали, да? Возможно,
миелиновых окончаний, да.
Да,
возможно, невронов.
Здесь имеет место вот это. Более того, меня это сильно тронуло, потому что я по этому направлению движения перемещалась ровно на этом маршруте в течение 5 лет.
Да.
Вот, поскольку проживала в Одинцове.
Да, я знаю, да. Спасибо вам огромное, спасибо. Значит, мне кажется, что есть у человека общая неготовность ни к чему. Ну, пентюх, есть слово пентюх. Можешь мне открыть? Открой, пожалуйста, мне значение слова пентюх. Вот это, может быть, это и есть диагноз. Может быть, это диагноз вообще всего нашего общества, вы не понимаете. На самом деле, ведь в нашем обществе, и я говорил об этом не раз, не хватает настоящего злодейства. Не хватает, злодейства нет. Мы видим все время пентюхов. А что такое пентюхи? Пентюх, можно я расскажу вам, что такое пентюх? Пентюх – неуклюжий, неотесанный, грубоватый человек. Уволень. Они, провинциалы, пентюхи, и не знают, что значит «прикажите принять». Если к ним приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. Это Гоголь, из Гоголя. Они, провинциалы, пентюхи, говорит Николай Васильевич Гоголь. Видите, какое открытие, гуманитарное открытие. Провинциалы, они пентюхи. Что за пентюхи, подумаешь, живут на свете? Тургенев. Видите? То есть это, значит, какие синонимы? Балбес, балда, балдей, баран, бестолочь, болван, болбан, болван стаиросовый, больной на всю голову, бревно, валанда, вахлак, выпентюх, глупец, дебил, деревенщина, деревня, дерево, долдон, дуб, дубина, дубиностаиросовы, дуболом, дуботол, дуботряс, дундук, дурак, дурак дураком, дурак и не лечится, дурак и уши холодные, дуралей, дурандас, дурачина, дурачок, дурень, дурила, дурилка, дурила, дуралом, дурашлеп, дурында, зюзя.
Зюзя?
Зюзя. Идиот. Истукан. Зюзя, дурак, в смысле. Напиться, как зюзя, это значит, да, как, до дурака напиться. Идиот, истукан, козел, кретин, круглый дурак, лопух, лох. Лох Петрович, лох чилийский, медведь. Медный лоб, медведь, оказывается, это синоним кретина. Видишь, как интересно. Медный лоб, межеумок, мешок, мужик, мужлан, набитый дурак, невежа, недоумок, не кумека, не складеха, а балдуй. Вот, вот можно, это и есть пентюх. Эти все персонажи, все, тетеря, толоконный лоб, тюлень, тюха-матюха, вот это все, чурбан, чурка, чмо, чмо болотное, чайник, хомяк, хамло, хам, фраер ушастый, фафан, фалалей, чурка неговорящая, чурка с ушами, чурка с глазами. Вот что такое пентюх, понимаете? И мне кажется, что я попал, потому что вы знаете, что я инопланетянин, случайно забытый здесь нашей экспедиции, я попал в цивилизацию пентюхов. Мне кажется, ну вот он пентюх.
А вы не думаете, что после 20-30 лет работы он просто мог в какой-то день, как тот водитель самолета в Германии, помните?
Да.
Просто вот ты вышел на работу, да, стоишь, да, и понимаешь, что ты ненавидишь этих людей.
Всех.
Да.
Да, я помню очень хорошо этого парня, который в Германии, да.
В гору, да, врезался.
Да, 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 был такой пилот. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Жора.
Здравствуйте, Жора.
Давайте от обстоятельств попробуем перейти к состоянию пентюха.
Давайте.
Смотрите, человек был вырван из обыденности на подмену.
Да.
Сел впервые, ну, потому что я слышал и что запомнил.
Лес.
Сел впервые за эту модель.
Да.
Потом решил уступить, бутылка падающая, и все, и дальше уже как бы трагедия.
И невозможность быстро думать. То есть это
существует. Смотри, вот теперь быстро думать.
Да.
Вот я говорю свою точку зрения насчет мышления, насчет свободы мышления. Ведь поле мышления, оно не то чтобы расслаблено, оно воля не подчиняется тому, что должно делать, а то, что приходит на ум.
Да.
То есть зло активизировалось в течение обстоятельств и в реализации, скажем, потенциала свободы, конечно, этого человека.
Но там же можно. Вот у нас с вами дернулся автобус. Значит, мы бы, первое, предпринять все возможное, чтобы его, ну, вплоть до того, что действительно коробку, как Элеонора вот предложила, коробку раскрошить, передачу, то есть пытаться заднюю воткнуть. Ну, как-никак, да? Дальше. И третье, рулем, он же не рулил вообще все это время. Рулем пытаться погасить его об что-то. Ну,
об другой автобус,
понимаете?
Грузовики какие-то.
Должна быть свободным, да, и воля, понимаете,
нет,
то, что вы говорите.
Нет.
Вот, да нету, нет, не у всех нет, а бывает пропадает. Вот так же и Чернобыль случился,
Да, да, да. Пентюх, вот вам еще из словарей, Лесков. Пентюх, лентяй, болван, который только ест и спит. Ты такой пентюх, что девку даже ни в какое воображение ввести не можешь, чтобы она сама за тебя просилась, Лесков. То есть пентюх — это лентяй, болван, понимаете? А, кстати говоря, намек на пузо, желудок в слове пентюх. На пентюх, намек на пузо, желудок. То есть это пузатый пентюх, типично. Но, значит, смотри, это ленность. Это ленность, это глупость. Это нежелание что-либо делать. Это телезритель. Это телезритель, типичный телезритель, угу. питающийся вареной колбасой, понимаешь? Их вообще земля не должна носить. Они должны... Представляете, все равно рождается. Рождается гены, хромосомы. Ну, мужчина. Рождается мужчина. Гены, хромосомы, сопли, корь, там, гайморит, еще что-то. Понимаешь? Ангина. Это вот мужчина родился. Хорошо. Пошел в школу. Пытливые глаза. Пытливые глаза. Что-то такое изучает, там, пирамиду Хирена, еще какую-то, там, там воздуха легче, там, воды, там, газы заполняют все предоставленное пространство. Все это изучает, изучает, изучает. Потом где-то глаза у него горят, горят. Где они у него горят? В 13 лет, в 11 горят. В 11 горят, в 13 лет горят. В 15 лет уже горят и по сторонам косятся, еще что-то, понимаешь? В 15 лет. Потом, да. потом, и потом вот это существо превращается... В пентюха. Когда? К какому возрасту? Ну, к 40 уже оформленный пентюх, правильно?
Да.
В 35 еще, в 35 еще выпив, он еще что-то взбрыкивает, понимаешь? Взбрыкивает где-то такое, прислонютый где-то к стеночке, прислонютый, прислоненный датой. Он еще что-то взбрыкивает, вспоминает не свое прошлое. Вспоминает кино, какое-то кино. Он кино смотрел, как их выбросили с десантом где-то, они покорили какую-то страну. И он это вспоминает. Не вспоминает не себя, вспоминает не свое прошлое. Понимаешь? И это еще в 35. А в 40 уже оформившийся конченый пентюх, все. Все. Он не нужен уже больше. Он вообще ничего больше не делает. Вот тебе, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да? Ну, во-первых, конечно, всем погибшим...
родственникам, да, соболезнования, соболезнования. Четыре человека. Сначала сказали пять, а потом четыре все-таки выяснилось.
Но все равно, насколько я понимаю, страшно. Все-таки один ребенок вообще
да,
ужасно.
Подросток, да,
18 лет.
И я ужасно беспокоилась, потому что у нас там... учебное заведение находится, думаю, все мои доехали или нет.
Ой,
до дома.
Страшно, страшно, страшно. Вот, как ходить? Них,
да, еду на экзамен, хоть увижу.
Да.
Вот, а вот то, о чем вы говорите, вы знаете, а мне все-таки кажется, что это вот ваше последнее рассуждение о том, как люди, изначально родившиеся активными, целеустремленными,
пытливыми, да, любопытными,
да, да, и они вот превращаются, вот, простите, никого не хочу обидеть, в некую биомассу.
Да.
Вот, и, ну, выслушайте, пожалуйста.
Прошу вас.
Мне кажется, что это как раз происходит вот от того строя, о котором вы говорили вчера.
Можно вопрос, а при Чехове какой был? Вот когда Чехов творил, разве не Чехов с изумлением не обнаруживал мириады пентюхов?
Но при этом, а давайте вот проанализируем, да. Ведь и тогда наряду с этими пентюхами, и я уверена, что и да. сейчас тоже существует громадное количество активных людей, те, которые хотят, те, которые могут, те, которые стремятся.
А что же они тогда не делают? Стремятся,
потому
не делают,
что общий уклад, вот он, мне кажется, что он не способствует тому, чтобы человек развивался. Вот. Будучи в Японии, знаете, с удивлением обнаружила, что люди работают на прекрасной работе и озабочены тем, чтобы постоянно повышать свою квалификацию,
да.
двигаться вперед, получить какие-то дополнительные навыки.
Да.
А мы получили одно образование, уж какое случилось, и вот всю жизнь живем
да.
с ним. Чего
да.
двигаться-то? Все.
Ну да. Не знаю, телевидения не было, пишет мне Александр, поэтому и пентюхов было поменьше. Вы знаете, ну, Александр, ну хорошо, а почитайте Пушкина. Довелось мне с моим умом и талантом родиться в России. Почитайте Пушкина. Разве Пушкин не об этом же? И не было телевизора? Не было телевизора? Не было? Нет.
Такие люди всегда есть. И да. Вы как-то рассуждали по этому поводу о том, что вот это у Некрасова сказано. Вот барин к нам приедет, барин нас рассудит. Да. Вот да. все мы думаем, что за нас кто-то должен... А
это
начинает
инфантильно, конечно.
Его... Да. да, инфантилизм, он ужасный. Отец, будучи в Афганистане, говорил, сколько молодых, красивых, красивых, здоровых, умных мужиков погибли сами, подвели других, оставили детей сиротами и жен вдовами, только потому, что вот не смогли, это даже не сориентироваться, не смогли, не быть пенсиухами, персика ему, блин, захотелось.
Да. Я вам желаю хорошего Нового года и удачи в следующем году, и ваших детишек, ваших учащихся увидеть всех здоровыми, пытливыми, интересными.
Не забудьте, пожалуйста, чемпионат мира по хоккею.
Что вы говорите?
А то вы Кубок Гагарина пропустили совсем.
Вот видите. Ну все, спасибо вам большое.
Спасибо,
удачи, удачи всем вашим подопечным.
С Новым годом.
С Новым годом наступающим. Значит, смотрите, индивидуализм нынче грех, а инфантилизм остается во главу угла госполитики. Говорит Александр. Александр, ну всегда так было, всегда так было. Вы живете на земле геройского, выдающегося, геройского народа-ребенка, понимаете? Это народ-ребенок, который на все справился, что бы его ни спросил, он говорит, а я думал. Вот это спрашивает, а зачем ты сломался? А я думал, понимаешь? А зачем вы вот испортили, взяли? Ну, мы думали... Почему у вас ракета не полетела, товарищ Рогозин? А мы думали...
Полетит.
А мы думали. А вот если бы они еще и не думали, было бы лучше. Они все время думают. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Много звонков, доброе утро. Думаю, что мы не дали людям высказаться, может быть, не до конца дали высказаться по поводу этого безумного автобуса, и люди звонят, 7373948. Алло, здравствуйте. Давайте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Эльмира, доброе утро.
Здравствуйте.
В общем, работаю в Мосгортрансе в одном из парков. Я могу сказать, как проводилась вчерашняя проверка, то есть я после того, как завершился рабочий день на КПП, при заезде нам сказали проехать через линию ТО-1.
Да.
Вот, и как проходила проверка. То есть я просто заехал, просто спросили, в порядке ли у меня ручной тормоз и рулевое управление. Я сказал, ну, конечно, в порядке, потому что, ну, мой автобус, я на нем уже очень давно работаю.
Да.
Но, понимаете, это же, естественно...
Послушайте меня, как вас зовут?
Очковтирательство. Это меня Константин зовут.
Константин, у вас светлый голос светлого человека. Вот я вам говорю, у вас светлый голос светлого человека.
Да, спасибо.
Если бы мне надо было отсюда пойти в Кейптаун морем, например, я бы вам доверил быть командиром, капитаном корабля. Если бы мне надо было полететь в Брисбен какой-нибудь, Австралия, я бы вам доверил быть командиром воздушного судна. Аэробуса. У вас голос человека, который понимает, на каком он свете, что он делает и так далее. А это пентюх под Москвой. Ну, как вам сказать?
Я понимаю. Но, понимаете, проблема в том еще, что я вот своими глазами вижу, я знаю, как работает вся вот эта проверка. И, вы знаете, мне очень горестно наблюдать за всем этим делом, потому что я вот, работая в этой сфере, я знаю, что, господи, на моих плечах сотни пассажиров, которые недовольны моей работой, потому что мы постоянно опаздываем, мы постоянно не можем войти в график из-за этого чертова снегопада.
Слушай, а можно вопрос?
Понимаете?
Вчера М1, три автобуса, М1, подходят один за одним, хвостом. Ну, видно, догнали друг друга.
Есть у них такое.
И я видел, как М1, тот, который был второй, попытался первого обойти. Ну, они втроем
идут. Да, что запрещено? Инструкции.
А он, видно, хотел, чтобы, слышь, к следующей остановке хоть чуть-чуть народу взять.
Да, конечно.
А тот его, гад, не пускает первый. Не пускает, нет, не дал обогнать.
Я могу как бы сказать коротенько, да, на эту тему. Значит, смотрите, дело в том, что когда мы, ну, так получается, да, дорожная обстановка непредсказуемая, когда мы вынуждены ходить друг за другом, да, то есть диспетчер кого-то из нас может перед обедом, да, у нас же большие обеды, может послать кого-то раньше на обед, кому-то укоротить круг. Именно поэтому все стараются быстрее. Ну, я так полагаю, приехать на конечную точку маршрута для того, чтобы связаться быстрее с диспетчером, и диспетчер уже просто отправил на короткий круг, либо поставил раньше времени на обед.
Я понимаю.
Это все, что я думаю по этому поводу.
Спасибо, спасибо. Да. Вот это вот я хочу сказать по-водительски вам, и вам, Элеонора, я хочу сказать по-водительски. Даже бывает коврик, гад, лезет под педали. Коврик. Ну, ты вот, знаете, он у тебя коврик, а ты его сталкиваешь потихонечку. Он туда подползает, там начинает загибаться. И он лезет под педали, коврик. И ты, понимая это, и будучи человеком ответственным, смотришь, можно ли его закрепить. Если его нельзя закрепить, ты этот коврик торжественно выбрасываешь. Ну, просто выбрасываешь и все. Либо бросаешь в багажник с целью разобраться однажды в день продажи машины, выбросить. Ну, потом выбросишь. Понятно, да? Даже коврик. Тапки, бывает, босиком ведешь, тапки снимешь, эти сланцы, летом. Значит, и они могут полезть под педали. И этого делать нельзя. Сланцы снял, поставь на пассажирский коврик рядом с собой. Понимаешь, да?
Да.
То есть там не должно быть предметов, потому что педали – это механизм управления, это рычаги управления. Там не должно быть бутылок никаких кататься. Ничего там не должно происходить. Это должна быть четкая фигня, понятно, да? Только твои ноги и только педали. Все. Больше ничего. Ну и коврик, если он не мешает. Если мешает, выкинь его сразу и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий.
Я тоже хочу поделиться. Значит, вот у меня первый вопрос возникает. Как он переехал бордюр?
Да бордюр там невысокий. Это сейчас же еще
Ну, какая разница?
Нет, а сейчас же везде сделали для инвалидов такие гладенькие, знаете, на...
Ну, так это же надо умудриться туда заехать все равно. Да. Второй вопрос. Значит,
Вот, по-моему, так он давил в газ.
Послушайте, значит, по-моему, минивэн и Крайслер где-то в начале 90-х годов в США были случаи массовые с летальным исходом, когда машины не могли затормозить.
Да.
Провели расследование, вот как вы правильно заметили, коврики забивались под педаль, и ничего сделать не может. У меня, вот, например, было то же самое в жизни. Хорошо, передо мной не было ничего. Ну, бутылку упал просто во время движения.
Ага.
И я вообще педали нажать не мог, она вот длинная легла.
Да.
Хорошо, пустой был, я остановился. А я думаю, что у парня упала бутылка.
Оп, и все. Заклинил.
И он уже ничего, он дави, не дави, там, двигателем, ничего ты не сделал.
И либо он за ней полез, вообще не глядя вперед.
Либо полез, не глядя, уже оно понеслось с него и так далее.
Вы понимаете, что существуют ситуации, когда вы 30 лет можете водить на 5% своего мозга, а бывает ситуация, когда надо включить 100%. И вот к нему пришла эта ситуация, когда надо было включить 100%, а там нет ничего.
А он не может сделать, он как летчик в штопор вошел, он уже сделать ничего не может, ждет, когда он уже винится, все.
Да, будет полный рот земли, как говорил мой пилот-инструктор. Понимаешь? Вот и все. Значит, он просто, бывают моменты в жизни, когда тебе нужно 5%. Ты тихонечко керосинишь. А бывает, когда надо включиться. Вот сейчас включись, понимаешь?
Так можно же повернуть, если у тебя не работают
тормоза,
можно повернуть.
Во-первых, можно повернуть, у тебя руль есть. Ты можешь в дерево пойти еще куда-то, причем по касательной.
Деревья там были.
Ты можешь пойти в ближний приход этого перехода, значит, и притереться там бортом. Можешь прийти под углом, чтобы за счет деформации, не в лобовую, а под углом, чтобы за счет деформации правого борта, у него же три человека еще в салоне было. Три человека пассажира еще в салоне было. Ты можешь зайти так, чтобы за счет деформации корпуса погасить скорость, понимаешь? Она же там все равно не 180 км в час, понимаешь? То есть все равно можно было. Но он ничего не предпринимал. Он был парализован. Он был парализован и смотрел, что произойдет. Понимаете? Что произойдет? Вот то и произошло. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Владимир, имею многолетний опыт работы за границей.
Да.
В частности, в Германии. Строго к большегрузам и автобусам, если вы без задника. За это штраф. Мне на глазах эстонец прыгнул с машины, и полицейский слышал стук. Он сразу понял стуковка, и он ему показывает, подними брючину. Тот задрал, увидел, он ему сразу показывает 50 евро штраф.
А что еще раз? Вот я смотрю, Элеонора все более озабоченно хлопает глазами, а я делаю вид, что понял. А еще раз, можно еще раз?
Нельзя без задников. Без задников ездить, за это штраф.
Задников? Что это вы имеете в виду фонари задние вот эти?
Стоп, не, стоп. Не поняли. В сланцах, стуколках, без задника нельзя в обуви.
Обувь, которая может слететь. Обувь, которая может слететь.
Да, нельзя, вообще нельзя. Можно босиком, но без задника нельзя.
Я понял, должна быть пятка, чтобы эта обувь не слетела. Не слетела. Все понял, и очень правильно. И очень правильно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Спасатель.
Здравствуйте, Андрей.
С дежурства еду, да. И вчера всю ситуацию не был на месте, но слышал все переговоры и наблюдал по трансляции все произошедшее. Ну, вообще, конечно, удивительно. Там свежеотремонтированная территория.
Да.
Там все практически новое. У нас сейчас вся Москва утыкана столбиками, запорчиками, какими-то отделителями.
Андрей, можно вопрос? Можно вопрос?
Да, конечно.
Слушайте, всюду столбики, и для меня они столбики. Но потом подходит мужичок, значит, киргиз какой-то, и спокойно этот столбик откатывает. Значит, они не закреплены ничем.
Не закреплены, безусловно. Но да, забота о пассажирах, особенно на трассе номер один, почему все так напряглись мгновенно, потому что это трасса номер один, об этом надо помнить.
Да.
Огромные скорости, там нет никаких ограничений, там постоянное перекрытие, кортежи. Но так разгильдяйски относиться к разделению потоков, точнее отделить пассажиров, людей от трассы, там бордюр, наверное, сантиметров 15, не больше.
Да.
И может перехватить любая легковушка, любой стритрейсер, любой этот там Мада Багдасарян может туда вылететь. Настолько близко, это просто, по-моему, преступление так делать. Почему нельзя было сразу отделить, чтобы автобус, в принципе, не мог заехать? Совершенно непонятно.
Да.
Вот это огромный вопрос. Ну,
скажите, если еще раз вернусь к этим столбикам. Эти столбики не закреплены. И если бы я ГАЗ-66 его толкнул, то он бы просто лег и все.
Сергей, ну, прекрасно понимаете, например, Токио, Япония, у нас там было много, несутся машины, большой трафик, люди идут, нет никаких заборчиков, но просто бордюр в городе поднят на высоту сантиметров 40, наверное, там захочешь, не перескочишь. Ну, почему это нельзя остановочные пункты таким образом выделить?
Тем более такие деньги сейчас...
Поставьте полсеры сейчас везде, вот эти мафы пресловутые, малые архитектурные формы. Ну, ведь можно же как-то защитить людей.
Мы одним словом, нам надо защищаться. Нам надо как-то отгораживать зону пешеходов от этих всех ребят, правильно? Ну,
безусловно, причем на таких скоростных трассах. Там же нет даже кармана какого-то для посадки, высадки пассажиров. Это просто трасса, просто скорости. И вот тебе здесь люди стоят, ждут маршрутку, ковыряются в носу и в мобильник.
Да. Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо. Андрей едет со смены на сутки, это МЧС. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мне бы хотелось бы сравнить аналогию, да, этого водителя с неопытным мотоциклистом.
Да.
То есть то же самое, да, примерно произошло. Какая-то нештатная ситуация.
Да.
А куда глаза смотрят, да, в итоге и все едет. Так он испугался и смог, ну, трезво оценить, скажем так, ситуацию, на автомате все это сделать.
Понимаете, все в том заключается, что мы думаем, что каждый из нас примерно равен, но мы, ну, какие-то житейские вещи, понимаете? А, оказывается, среди нас есть идиоты просто.
Они... Надо отрабатывать, да, какие-то моменты внештатные. На автомате, чтобы было.
Вот давайте так, я сейчас вот какое-то время, меня когда-то учили водить, ребята, и они говорили так, Сарик, исходи из того, это очень хорошие люди, относись уважительно к ним, уважительно. Но исходи из того, что именно когда тебе нужно, чтобы это было нормально, а он идиот. Вот исходи из этого, что он, ну, больной на голову. Я вот сейчас останавливаюсь на светофоре, я захожу за столб. Почему я захожу за столб? Потому что какой-то из этих идиотов обязательно влетит на тротуар, и там он себя наденет на столб, и какая-то у меня есть гарантия. Понимаете? Небольшая, может быть, небольшая. Понимаете, я исхожу из этого. Исхожу из
Один к 100 тысячам, да. Вот
да, обязательно. И обязательно это будет мой. Обязательно мой.
Да, да.
Значит, надо искать. Я просто людей пытаюсь уговаривать, слушателей. Ребят, вы вот идете, вы оцениваете ситуацию с той точки зрения, что вас никто выручать не будет. Вас, наоборот, ловят. Ловят. Но все хорошие, а один идиот. Понимаете, в чем дело? Даже не знаешь, кто из них. Ты не знаешь. Значит, надо исходить из того, что надо встать в таком месте, где он... понимаешь, да?
То есть, да.
Прижаться здесь к стеночке, здесь... То есть, исходить из того, что это территория вражды. При этом все хорошие люди, пожалуйста, нет вопросов. Но все равно кто-то из них хочет тебя убить. Алло, здравствуйте.
Это Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, прошу вас.
Защищаться надо вот как. Таких давайте. Профессионалов отправлять на пенсию в 45 лет.
Да.
Ибо, я уверен, у него съехала крыша из-за длительного работы в экстремальных условиях.
Боже, какие там экстремальные?
Человека.
О чем вы говорите экстремальные? Он расчесывает правой рукой правую ягодицу, а левой рукой левую ягодицу. Вот весь экстрим. Больше ничего.
А вы не думаете, да. что он работал две смены подряд, как это я Нет. делал, когда работал в автобусном парке?
16 а его...
часов в пробках.
Нет, он вышел в этот день на чужом автобусе в собственный выходной. Он вышел в выходной.
А, и ночь не спал.
А почему же не спал-то?
А работал во вторую смену тоже за чужого дядю.
Это вы так думаете, ведь верно?
Предполагаете.
Да.
Почему я только год выдержал в автобусном парке? Именно из-за такой работы. А он 17 лет там пахал, у него съехала крыша.
Я понимаю. Юрий Николаевич, спасибо. Юрий Николаевич просто обладает здесь опытом, которым с нами делится. Юрий Николаевич работал в автобусном парке год. Ну, и он предполагает, что тот мог замотаться несколько смен подряд и все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Вот здравствуйте.
Я работаю тоже водителем автобуса.
Да.
Просто элементарные вещи. Даже если что-то попало под педаль тормоза или газа, есть руки. У него стоит коробка-автомат. Можно буквально одна секунда нажать кнопку «нейтраль».
Раз.
Есть с левой стороны да. ручной тормоз. Дернул ручку.
А он есть же, можно, я вам скажу. А он только что снял с ручника. Он же говорит, я стоял на ручнике. То есть у него ручник работает, все нормально, он мог дернуть ручник. Да, правильно?
Конечно. Есть еще там тоже, с левой стороны, на панели приборов, есть флажок. Если, не дай бог, случается какое-то ДТП, вот этот флажок поворачиваешь, то есть отключается вся система автобуса, остается только работать аварийный, ну, аварийка.
Да, да.
То есть, как вы сказали, правильно, пентюх, просто пентюх.
Пентюх. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я водитель 20-летним стажем автобуса.
Поясните, вот, как вот это могло быть?
Ну, как могло быть? Ну, человек, может быть, отвлекся, человек, может быть, не выспался, потому что работают-то тоже 6-1 работают, спят по 3 часа в сутки.
Вот я это правда, что вы говорите, это верно, но есть интервью его сына, который его провожал на смену. Сын говорит, что позавтракали, он был весел, то есть сын говорит, что он был весел и как бы, ну, очень энергичный, как сказать, в хорошем состоянии.
Нет,
ну, знаете, не может быть... дня устал, он также мог и растеряться. Много способов остановить такой автобус, я сам на таком работаю. Можно нейтралку нажать, ручник нажать. Ручник там очень хороший, тормозная система там просто отличная, к ней претензий нету.
Да.
Просто сорвать нельзя, если нажать драйв и ручник, просто автобус с места не сорвешь. Работает все четко.
Ага,
вот.
Он ничего
и
не делал. Же... Но и уже проверили, давай. Уже проверили, он не предпринимал вообще ничего.
Вот, он мог просто растеряться, да. просто... Чисто устали в течение дня растеряться. Я вот хотел добавить, то, что прошла информация, проверены все автобусы Мосгортранса, тормозная система. Это просто нереально, ни физически, ни технически. У нас с вечера просто тупо сидели механики, ставили штампы. Система проверена.
Ага.
С утра на воротах была проверка из главка. Приехали, значит, все новые автобусы выезжали через ворота, а все остальные через пожарный выезд. Выехали все.
Вот, сегодня, это сегодня, это сегодня, да?
Да, сегодня с утра.
Сегодня
после
с утра.
Вот этого случая, да, сказали, что Спасибо. Все проверено. Вот так вот проверяли. Просто никто ничего не проверял. Просто ставили штампы, что проверено.
А это в вашем парке. А вот мужик звонил перед этим, он говорит, прогнали через линию ТО-1. Их
может быть, где-то кого-то выборочно. Но
да.
весь парк, там 400 с лишним автобусов.
Трудновато.
Это нереально, просто нереально.
Все, понял вас. Спасибо. Спасибо за информацию. То есть просто отштамповали, что проверили и побежали. И побежали. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Нет, не получилось. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот очень большой вопрос, который никто не задает, ни мэру, ни, ну, может быть, президенту не нужно задавать. Это безопасность в городе. Город вот да. очень опасный, в принципе.
Да.
Есть и определенные зоны, которые сверх опасные в городе. И ничего не происходит, чтобы... обеспечить безопасность. В том числе вот эти автобусы, это показывает, что движение в городе это сверхопасная ситуация.
Ну дайте предложение.
И вот все бы, формализм.
Вот дайте предложение.
От формализма надо отказаться. Вот эта паузная система проверки автобусов, который лишь бы отчитаться в 8 утра, чтобы по новостям...
Так у этого вдобавок все работало. Он подмосковный, и у него еще и все работало.
Да, я же говорю, это вот формализм, палочная система, да. Когда автобус Одинцовский, а проверяем московский, глаза выпучили.
Да. Слушайте, вот Андрей...
И вот мэр,
Андрей,
что нам скажет про это?
Андрей Спасатель из МЧС сказал, что давайте отделим более четко зоны, где пешеходы...
В том числе, я про это же говорю, да.
Надо отделить зоны, чтобы мы с вами шли... Чтобы мы с вами шли, и была броня между нами, понимаете? Вот это другой разговор будет.
А то в погоне за стройкой мы уже забыли о людях.
Да, нет, я вижу на пешеходном переходе, вчера перехожу, они озверевшие... И этот Infiniti какой-то крупный, 5,6, вот этот здоровый, он летит на пешеходный переход. Угу. Я притормозил сам пешком. Иду, ну мне притормозить, что остановился. И все. А значит, и вижу, что еще люди там с другой стороны на пешеходе. И он как бы их бить. И он успел затормозить. Хотя эта снежная жижа вся, трудновато. Нелегко. Но он затормозил, успел. На Infiniti. Но я понял, что он рвался. Он рвался, потому что его блокировали долго. Он пропустил несколько своих зеленых светов, понимаешь, из-за блокирующей пробки. И он уже озверел, и у него глаза рогом, и он пошел. Угу. Вот мы говорим про безопасность. Как ее добьешься? Безопасности можно добиться. Когда люди ездят на Volkswagen Polo, там, на маленьких машинках, максимум 50 км в час в маленьком городе, понимаешь? Антигуманен сам город Москва. Он антигуманен по существу. Понимаешь, в чем дело?
Это правда.
Ты живешь в маленьком городе. Представь себе маленький город. Я не знаю, какой. Мне очень трудно. Я испытываю затруднение. Какой? Какой-нибудь Брюгге. Брюгге. Маленький город. Брюгге. Значит, вот в Брюгге мы живем. Значит, есть зона вообще. Только доставка продуктов там ночами. На каких-то каблучках маленьких. Есть зона, где ездить можно, но тихонечко. И в основном все жители ездят зимой и летом на велосипедах. В основном, ну почти все. В том числе доставка даже мелких грузов осуществляется через эти корзины на велосипеде. Угу. Значит, все на велосипедах. Вот в этом городе мне не страшно. Я знаю, что в этом городе никто не едет 120, никто не едет 110, никто не едет 90, никто не едет и 80. Никто не едет 80. А с чего там ехать 80, да и куда? Угу. Там особо некуда ехать. Понимаешь? То есть люди должны жить в идеале в маленьком городе, гуманном, где они могут передвигаться на велосипеде из конца в конец легко. Это значит 10 километров максимум поперечник. 10-7 километров поперечник города. 5 километров. Вот это понятно мне, да? Вот я еду на работу, из конца в конец 5 километров на велике. Вот это понятно. Значит, и в этом городе максимальная скорость должна быть. Там, я знаю, ну зачем они вообще сюда приехали, непонятно. Но если уже надо, до 50 километров в час. 50 это не 70, а 50 это 48. Понятно, да? 48 км в час. 48 ему и затормозить легко. Он когда что-то видит на 48, ему затормозить легко. Я говорю про вообще опасность города. Но этот город антигуманен. Антигуманен. Человек едет по делу, действительно по делу, и каждый день. Из Медведково в какой-нибудь, далеко не будем его посылать, куда-нибудь на университет. Из Медведково на университет. Каждый божий день ему надо ехать, понимаешь? И он должен это сделать. И ему скучно и плохо, и не хочется, а в машине образцы какие-нибудь. Если предположить, что у него образцы технические какие-то, или он, какие-то у него там, понятно, да, айтишные вещи, железо какое-то айтишное. Он не может все это на транспорте возить. Смешно. Да. Он должен на машине. Он на машине. И ты для него место транзита, когда он мимо тебя проезжает. Ты досадная колхозница, гуляющая вместе транзита для него. Понимаешь? Он же не через Москву едет, не через город. Он едет из точки А в точку Б, а по дороге какие-то колхозники специально ему мешают ехать. Подонки. Понимаешь? Это как ты, когда едешь куда-нибудь.
Прекрасно понимаю, на
понимаешь, самом деле, да? Да? Ты едешь в Ростов, и дорога идет через деревню. А там, значит, Пафнутич, попердывая, идет за... Маслицем, ему маслица на бутербродик надо купить. И вот он идет и переходит эту зебру так, как будто это он идет, понимаешь, где-то, так сказать, там по Пикадилли в Лондоне. Чтоб ты был сдох. Но я-то в Ростов еду, понимаешь, мне нужно в Ростов. А этот, значит, Пафнутий Пафнутий, что попердывая идет за Маслицем. Он-то думает, что он за Маслицем, и он здесь живет. А я-то думаю, что этот подонок специально мне не дает ехать. Понимаешь разницу? Вот Москва, к сожалению, и здесь надо хвалить Собянина, а не ругать, она становится все больше, как бы таким, ну, по крайней мере, центр, как бы маленьким городом, но по-прежнему сохраняет вот то старое, когда надо из точки А в точку Б как можно быстрее, опрокидывая всех, проехать.
И огромному количеству людей при этом.
Опрокидывая всех, потому что все эти подонки, которые ходят, попердывая за Маслицем, они нам мешают жить. Мы-то едем по делу. Мы по делу едем. Этого не должно быть рано или поздно. Либо этот чертов антигуманный город будет всегда антигуманным городом, ненавистным, убийственным, мучительным, страшным, понятно, и нездоровым. Здесь будут двигаться тени больных людей, время от времени убивая друг друга. Вот, вот что будет, понимаешь? Но это так, к сожалению. Новость. Мы продолжаем. Я читаю ваши сообщения, мне действительно очень досадно, что... Ну, это некие тупики цивилизации, ничего не поделаешь, да? Когда меня продолжают ругать... Кстати говоря, тут есть какие-то очень красноречивые... Такие, секундочку, 20 лет стажа и что? Говорит, 82-й, это не значит, что у человека хорошо получается. А вот 03-й, вы лицемер, господин Доренко, лижете Собянину при любом случае. Хотя Собянин уничтожил экологию Москвы. Я не заметил, как он ее уничтожил. Что-то вы это... Ой...
Ну, на самом деле, клумб и деревьев я увидела за последнее время больше. Не знаю, сколько было деревья до этого.
Больше, клумб больше.
Но то, что они высаживаются, это правда.
Да, нет. Почему-то мне вспомнилась вульгарная фраза «Что-то ты коришь, хреновину поришь». «Что-то ты хреновину поришь, 03-й». Ну, честно слово, извините, может быть, я... Так сказать, нет. Да, Москва вообще прекраснее стала, говорит Владимир. Ну, Москва стала местом, где можно... Климат вот мешает, товарищи. Ну, так вот, когда с апреля по октябрь, наверное, да. Москва стала местом, где прикольно гулять вообще. Вообще ходить.
Климат, кстати, это тоже одна из причин, почему мы пользуемся городским транспортом, а не велосипедами.
Да.
Мы бы с удовольствием, как в Брюгге, катались бы и на велосипедах, и на роликах, и на самокатах круглый год.
В Брюгге плохой климат, я тебе прямо скажу. Ну, в Брюгге плохой климат.
Ну, я так понимаю, из-за влажности.
Ну, влажно, и там, в общем-то, тоже бывает, и очень ветрено, потому что рядом побережье, недалеко уже, понимаешь?
Ну, что все там, это... заметает?
Ну, вот вообще, надо сказать, что, например, в Дании климат ужасный. Дания, да, Дания. Значит, Дания, кстати, вчерашнюю новость, знаешь, они призвали по телевизору, так сказать, официально приносить своих домашних питомцев на съедение тиграм, волкам в зоопарке. У кого есть стареющие хомяки, стареющие крысы, ну, всякая живность всякая, кролики, все возможное, дома, приносить их на съедение.
Честно, мне кажется, и это попахивает каким-то садизмом.
Датчане при этом, внимание, попросили приносить это вместе с детьми, чтобы дети могли посмотреть, как тигр съест их любимого кролика. И это вот вчерашняя новость. Значит, можно посмотреть, как тигр съест кролика с удовольствием. И еще это, значит, каким-то образом создаст у ребенка правильное представление о жизни, а не всякие глупости про кроличий рай, которые родители рассказывают. Это вот объявление было по телевизору датскому. И все это в Рождество вдобавок выдавалось, понимаешь? Мило же. Но это не все. У них у всех скверный климат. Скверный климат. При этом все равно они не теряют как-то энергетики какой-то. Все-таки я не знаю,
как это... Энергетики они не теряют.
Я не знаю, как это объяснить. Не знаю. Скверный климат. Хотите скверный климат? Исландия, скверный климат. Исландия, скверный климат. Давайте послушаем какую-нибудь музыку, а? То есть надо отбить нам в голове как-то чуть-чуть. Чуть-чуть музыки мне хотелось бы, ну, правда. Что это? Мы не знаем. Никто не знает. Может, будет музыка, может, будет музыка. Во, будет, точно.
Thank you. get the vibration. Won't do you no good. It won't do you no good. And you better start running when you hear the man calling. It won't do you no good. It won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. The feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright.
Калео, кто это меня спрашивает? Калео, Калео, кака килограмм, Калео, это самое, исландская группа, они же приезжали 26 ноября сюда к нам, вы чё, на Орджоникидзе запели? Я переехал в Исландию вообще, эмигрировал бы от вас, от всех. Знаешь почему?
Почему?
Не хочу. Не хочу.
Хотите чего?
Не хочу. Потому что я не понимаю исландского языка.
А.
Я не понимаю их языка, а это меня бесит. Я не люблю, когда за моей спиной разговаривают обо мне, какие-то гадости говорят, понимаешь? Поэтому, если я перееду, но климат там ужасный, абсолютно ужасный. Ужасный абсолютно. Но красивая страна. Красивая.
Безумно красивая.
Водопады, да. Вулканы, черный пепел этот, пески черные.
Эти вот вулканические пляжи просто невероятные.
Да, нет, я все за. Но язык, у них странный язык, ты понимаешь? Как будто человек блюет и при этом кашляет. Ну, как бы он кашляет и блюет одновременно, понимаешь?
Блеванул, вы можете на это просто улыбаться. Так вот.
И рвотные массы вошли в легкие. И он начал блевать и кашлять одновременно. Вот это примерно у их язык такой. Но он, в смысле, красивый, но на любителя, понимаете, на любителя. Они здесь поют на английском, спасибо им за это большое. Чуть-чуть еще. Леонидсон. Я бы в Исландии был Леонидсон, мне пишет один из слушателей. Девки там ничего, без языка пойдут, говорит этот самый. Кто-то, значит, откуда вы знаете? Вы были там? Вы там были? А узбекский в Москве, вы понимаете? Вот это меня и подбешивает, товарищи. Сейчас я про гелс. Там у них тоже есть. Во-первых, у них есть вор и вигласк. Коги, вор и вигласкоги. На исландском языке прямо песня есть у Калео. Дайте я вам покажу просто. Вор и вигласкоги. А потом есть про девушек. Очень, очень душевная песня про девушек. Сейчас мы воспроизведение начнется через 2 минуты. Через секунду. Нет, сейчас. Все, пошло. Вор и вигласкоги. Чтобы вы получили впечатление от исландского языка, товарищи. Предметно, может быть, вы захотите его выучить когда-нибудь. Ну, нифига, вы не поедете, потому что там в Кефлавике огромная база НАТО. Там стоит американская военщина в Кефлавике. Вы знаете, там две деревни, одна из них столица, другая военная американская база. В Исландии всего две деревни. Одна из них столица Исландии, а вторая американская военная база. Вот вам вор с вигласкоги, пожалуйста. Я сейчас меня не пустят туда. Я сейчас наговорю столько, что меня не пустят. На границе развернут и дадут пендаля. Хорошо так, пыром по копчику. Честно чувствую. Я бы смог это спеть. Let's go. Then that name Они поют на дотракийском, я чувствую. Это же дотракийский язык, я слышу, я все понимаю. Ты все понимаешь?
Нет.
Это чистый дотракийский язык, товарищи. Я вообще, а иначе почему я его понимаю? О тяжелой судьбе рабочего Люда. Тяжелая судьба рабочего Люда здесь в основном. И о любви к родине в основном. Тяжелая судьба, говорит, тяжеловато, но мы все равно люди. Пусть зовут уродина, он говорит, ну это вот только у них на дотракийском. Пусть зовут уродина, но она нам нравится. Вот такая песня. Давайте все про девушек, про девушек. Сказали же про девушек. Девушки всех воспламеняют. Вы знаете, что почему в начале октября все рождаются? Можно спросить вас, почему в начале октября, в конце сентября все рождаются? Можно спросить? Просто.
Лучше расскажите нам, а не спросите.
Сейчас как раз всех интересуют девушки. Все трахаются как бешеные. Понимаешь? В этом же вопрос-то все. Girls.
Ну, новогодние подарочки надо какие-то делать, конечно. Но...
Нет, конечно, ну и там.
Нести all новогоднее pretty girls.
All the pretty girls. Вот у них есть про девушек. Я вам обещал про девушек, будет про девушек. Сейчас, секундочку. Сейчас главная фигня. Климата нет, ничего нет, жизни нет, работы нет, остаются одни женщины. Если бы не женщины, можно было бы повеситься. Честное слово сейчас. Я говорю сейчас правду. Вот по-настоящему, серьезно. Вот давай, поехали. Вот сейчас это про девушек будет. Они веснущатые там.
Красиво.
Тебе нравятся веснущатые женщины?
Очень.
Я удручен, наоборот. Мне кажется, это болезнь, это начало миелома, это рак кожи начинается, нет? А почему?
Это солнышко их целует.
А у меня дочка в середине октября родилась. Январский отпуск в Таиланде прошел плодотворно. Плодотворно, очень правильно. Очень правильно. А интересно, а у мусульман, ты знаешь, проследили, это сегодня статистика была. Значит, у мусульман же скользящие праздники. Угу. Ураза вот угу. Это все.
Да-да-да.
Скользит. Скользит, там из-за лунного календаря. И также скользит рождаемость через 9 месяцев. Пики, нет, ну я сейчас не шучу. То есть это вот у христиан там чуть проще, да? Там все время.
Нет, там тоже есть скользящие нет. праздники.
Все время, вот, конец да, сентября, начинается конец сентября. Сразу Никита Сергеевич Михалков, сразу. Это уже на католическое Рождество. На католическое в пост, был зачат в пост. Понятно? И все, старуха Кончаловская не знала, что пост просто. Ну вот, значит, и это самое. Он там в конце сентября в пост был зачат. Ну ничего, это, мы его прощаем. Хорошо, тем более он не виноват. А значит, потом начало октября несется там. Трам-та-та-там-та-та-там-та-та-там. Там ужас, что творится. Ужас, ужас. Сколько людей рождается. Это все постновогоднее. Доедание салатов и все это. Понимаешь? И все. Потом, соответственно... Пропуск такой, никто не рождается, нифига. Никто не рождается. Аж до самого 23 февраля. 23 февраля?
Как и раньше, подождите.
Не-не-не.
Мои же тоже, первомайские, вот это вот все.
Не-не, первомайские, первомай. По стране шагает первомай. Это начало февраля.
Вот.
Совершенно верно. Рожденный февраля.
До 23 начало февраля. Вообще до начала февраля.
Нет, 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 нет. 23 февраля и 8 марта. Мать там трахается так, что дым стоит.
А, серьезно. Вот вы как
так трахается.
Я имею в виду те, кто рождает.
Дым волна. Стоит, чтобы было понятно. Дым стоит. Когда над городом встаешь, думаешь, что это за мгла над городом? Это все трахаются. Я серьезно говорю. Правда?
А 14 февраля?
14 февраля
недавно,
умеренно.
Конечно,
умеренно. Нет, 14 февраля. 14 февраля обязательно, но надо беречь силы. Невозможно так, невозможно. Мы же не трактора, мы же живые люди. Понимаешь? Мы не можем, ну сколько можем. А я, надай, ну я же живой, господи. А? Надай. А?
Что поделать, доля такая.
Доля тяжелая, мужчина очень тяжелая. Тяжелая
доля, конечно.
Тяжелая мужская доля. На 14 февраля мы когда себя бережем, объясняя, что не русский праздник. То есть на самом деле, а?
Вот как значит.
Бережем себя, что с 23 февраля исполнить аж по 8 марта, там сколько, 2 недели. Ты прикинь, что, тяжеловато. Вот. Ладно, это про девушек было. Поехали дальше. Что, 51 минута? 51 минута, товарищ. А что мы музыкой занялись? Мы все время одной музыкой и про баб говорим. А? А 12 апреля? 12 апреля — день космонавтики. Никого не волнует, прямо скажу. Абсолютно. Ждут этот Первомай. Первомай вот как зашагает. И потом все, там и Ельцин, там и Березовский, там и все, вот это начало февраля, сплошняком идут дни рождения. Это Первомай шагает по стране. Значит, потом долго никто не шагает по стране, Ну, опять, понимаете? Все время как-то так. Знаете, что я хотел вам сказать? Раз мы уже музыку крутим, ну, давайте что-то уже более бойкое такое, южное, я не могу. Я почему? Я люблю, чтобы за мной, когда слуги шепчутся, чтобы я их понимал. Понимаешь?
Ага, вот так.
Поэтому в России я уже жить не могу. Не могу, честное слово, сейчас объясню. Потому что здесь все шепчутся за твоей спиной, все шепчутся по-узбекски или по-таджикски. И ты ни хрена не понимаешь. Ты не понимаешь, а может, они сидят и говорят: вот подонок, жирная жаба, мразь. Вот так бы подошел бы и харкнул ему в харю. Один другому. А второй говорит: да к чему харкать в харю? Взял бы сейчас вот ножом ему, отпилил бушку. Они и при этом улыбаются. Ну, они же.
Так ага. Вы выучите несколько нет, слов. Слушай,
нет.
Там, деньги. А?
Харя, тварь, плохой. Мразь. Тварь, мразь, убить. Какие такие слова? Нет.
Хлеб.
Мне приятнее, гораздо приятнее мне в Латинской Америке. В Латинской Америке. Потому что там вся прислуга, она латиноамериканцы, они все время. И они, когда за тобой спиной шепчутся, что ты подонок, ты это слышишь. Я когда-то сидел в Доминиканской Республике. Сижу в Доминиканской Республике, ем пунта-кана. Вы будете смеяться. Очень проверенное место, Пунта-Кана. Ничего хорошего. Все время шторм был, огромные пляжи, кормят много, павлины ходят. Все время павлины ходят по территории этого отеля. И какие-то идиоты, значит, советуют тебе все время на квадроцикле по пещерам носиться. Ну, хорошо. Вот, значит, сидишь, и это за твоей спиной начинают. Начинают. Набрал две тарелки. Жопа на стул не помещается. Он, ну, он говорит про, ну, я не знаю, про меня, может, про соседку, не знаю. Вот, жопа на стул не помещается. Набрал две тарелки. Интересно, схавает или нет. А я, мужчина говорит женщине. А я поворачиваюсь спиной, я поворачиваюсь к нему лицом, ну, разворачиваюсь на стуле, говорю: простите, а карту вин, а? Не дадите мне, я хотел вина, и мне хотелось посмотреть «La Carta de Vino».
На каком?
На испанском, на испанском. Они такие раз, зеленые такие сразу. Ага, иди сюда, мерзавец. Понятно?
А я думала, вы я вижу. Что-нибудь
ну,
такое
о чем ты говоришь, никогда.
Не ставите их.
Нет, абсолютно, нет. Будьера устед, и так далее, все это вежливо. Все на вы. Будьера устед, «La Carta de Vino». И все это аккуратненько, и все. Они такие: чегось? Я уже дальше отползаю от тебя и уже не комментирует ни твою жирную жопу, ничего, ни твою жирную спину, ни прыщ там на шее, ни фурункул никакой. Ничего их не интересует. Все уже хорошие люди все становятся. Понимаешь? Важно, чтобы ты говорил на языке слуг. И чтобы слуги не говорили на иностранном языке. Вот это очень важно. Понимаешь? Поэтому надо поработить дружественный нам какой-то народ. Украинский, русский. Ну, чтобы мы понимали, понимаешь? Это дружественный народ, надо поработить. Понимаешь? Угу. Чтобы понимать, чего они говорят за твоей спиной. Я сейчас договорюсь, ей-богу. Чувствую, я встал на опасный путь. Вот, Камила Кабейо, Havana. Havana, na-na. Half of my heart is in Havana, na-na. He took me back to East Atlanta, na-na-na. Слышишь, мои слова, мои фразы уже в ходу, и люди русские, совершенно русского обычая, русской жизни, употребляют некоторые слова по-испански. Некоторые вещи.
Вот эта пословица про курс рубля, который все время
«Anda para arriba y para abajo, anda para arriba y para abajo, como el calzón de puta».
Это
значит, что он ходит вверх и вниз, как трусы ветреницы. Ну вот, и значит, это первое. Потом еще мне из Сибири уже пишут, можно по буквам. Я Фидель Тьенен Кохон Аси. Это что, у Фиделя огромный член? Пожалуйста, не нужно. Да, потом
а
еще.
Это они
еще.
Где вставляют? А?
Они там у себя, в себе, в тайге.
Все время Фиделя
обсуждают. В тайге. В массы идет испанский язык постепенно, через меня, порочничаю. И, конечно, фраза, которую я до сих пор не... когда сейчас Гавана, я вижу, мне хочется тоже вспомнить, что «Cuando le tiras siete palos, te dice papi». Помнишь это? Нет, она не помнит.
Нет,
она,
не помню.
Она, нет, это про Куба.
Это щеночек?
«Las cubanas». «Las cubanas». «Las cubanas». Кубинки.
Угу.
«Cuando le tiras siete palos, te dicen papi». Не знаешь, ты не знаешь, она не понимает. Ну, хорошо.
Сейчас что-то неприличное говорите бы. Почему вы так таинственно замолкаете?
Ну, ладно.
Ладно.
Кубинка на утро после 7 раз говорит себе «папи». «Папи» — это ласково. Вот так поют. Вот так. Какая безвкусица, говорит Эй-Джей. Слуга, перестаньте, я вас не понимаю. Говорит мне луноход. Нет.
Просто эту песню надо слушать под винишко, пританцовывая в красном платье.
Я, кстати, не уверен, потому что она есть гораздо более ритмично исполняется. На самом деле, Гавана — это Гавана. Гавана — это, на самом деле, это очень материалистическая такая вещь, которая... Это очень много тела, это очень много ритма, это очень много Африки. На самом деле, даже сами кубинцы... У меня был знакомый исследователь африканских корней в латиноамериканской музыке, он искал африканские корни, вот этой всей румбы и так далее, находил и так далее. Прекрасный Коля Сосновский, он ездил специально по всяким Баррёс-Бахос, вот эти по нижним районам, по всяким странным местам в Гаване и других городочках на Кубе, искал последователей культа Вуду, искал африканские культы. Одним словом, поскольку он сам писал по Африке, Николай Сосновский, то он как раз ездил по Латинской Америке, изыскивая Африку. И там Африка, по его словам, везде. Понимаешь? Она везде. Во всем этом немножко Африки. В движение. Поехали. Я просто скажу, сколько баллов.
Подъем. В движении.
5 баллов, ребят. Какие баллы? Ну что, Ленинградка стоит, и проспект Мира стоит, Волгоградка стоит, Нижегородка стоит. Все остальное чудесно едет. Пожалуйста, не вопрос. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, броня дров Сережа, в серебряной рожок.
Десять часов пять минут, вторник, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Хасаншина, ведущая этой программы. Смотрим
Сергей
доллар.
Доренко.
Люди работают. Утро. Ты знаешь, на самом деле, вот в отличие от нас, люди работают гораздо больше. Если тебе доводилось бы проводить, в особенности в Америке, если бы тебе доводилось проводить Рождество и Новый год в Америке, я несколько раз это делал, может быть, 2-3 раза, и в Канаде один раз. И, значит, я должен сказать, что они просто все время работают. Они все время работают.
И почему поэтому... же они тогда в фильмах все время засветло домой приходят? Ну, то есть светло, они, они берут детей, там откуда-то встречают.
К 7 утра на работу просто. Очень рано начинают. К 7, к 8 в Америке.
Заканчивают.
А? В Америке рабочий день начинается в 7 или в 8. В 7 утра. В 7 утра я когда бродил по Манхэттену в 6... Я хотел пофотографировать просто, так сказать, там раннее вот это солнце косое, когда оно еще косое солнце, хотел пофотографировать по Манхэттену. Я уже в 6:30 видел дам, одетых в офисную одежду, которые ходили прибирать за бомжами. Ну, они еще они к 7 там, или к 8 едут на работу, к 8, наверное, мне кажется. А уже где-то в 6:30 утра эти дамы, весьма дорого одетые, кстати, богато одетые дамы. Я видел группку, их человек 5 женщин таких, ну, 35 где-то лет. Они ходили в юбках красивых, все. Ходили убирать за бомжами. Собирали за ними мусор в мешки в черные, раздавали бомжам теплую пищу, значит, теплое кофе.
Молодцы.
Старбакса, причем, сказать, какой-то хороший кофе, не это, и так далее. Раздавали им бутерброды, вот всякое такое. Они, бомжи тут же мусорили, а эти дамы тотчас за ними забирали все это, собирали в черные мешки, там и так далее, и так далее. Ну вот, это они очень рано все делают, очень рано. Америка вообще очень рано встает, очень рано. Вот, поэтому они засветло приходят домой. Давай посмотрим курсоруб. Я тут пытался удивить одного своего приятеля, который работает в банке. Я ему говорю, я встаю в 5. Угу. А, на самом деле вранье, я в 5:30 встаю. Вот, и он мне говорит, а я в 5:30. Я говорю, я так делаю 12 лет. Он говорит, а я 30. Он 30 лет встает в 5:30, а я вру, что в 5, на самом деле в 5:30. Окей, нормально.
Да хорошо. Ладно, вы иногда и в 4:30 встаете.
Нет, бывает, ну, конечно, не спится.
В редакции, да.
Да, бывает, не спится. 57,92 это у нас рубль к доллару. 57,92. И это хорошо, и вчера мы его видели сильненьким. Рубль сильненький. 68,73 к евро. 65,20. Мы вчера видели 65,01 нефть, а сегодня 65,20. Видишь, еще 19 центов брентится, кормилица. Выгодало. И евро-доллар стоит в этом диапазоне, как он и был вчера у нас, 1,18. 1,18,68 сегодня. Биткоин 15,541. Я вчера не запомнил. Мне кажется, что 16 было. Нет? Мне кажется, что было 16. Сейчас 15,255 биткоин. И, значит, есть разрушительные комментарии по биткоину, которые говорят, что стоит он ровно 0 рублей, 0 копеек и 0 долларов. Ну, поскольку... С другой стороны, он обеспечен теми сделками, которые через него проводятся. Кто-то же за него что-то продает, и его самого продают, да, и вот, собственно, вот этим доверием он обеспечен, а больше совсем ничем.
Ну и пока говорят про него, что он стоит ноль, кто-то там уже за границей жертвует миллионы долларов на благотворительность.
Да, да, да.
Потому что денег очень-очень много.
Была статья о потерявших пароли, ведь их восстановить практически невозможно.
Да, 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 вот эти... Я там даже не знаю, как назвать этих людей. С одной стороны, счастливо, а с другой стороны...
Есть какие-то десятки...
Печальные.
Может быть, тысячи, может быть, тысячи людей, которые завели биткоины когда-то, потом забыли пароли, потому что...
Намайнили там 350, да, например, да, биткоинов, какой-то дискете куда-то...
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть у них сейчас там по 150... по 300, по 500 тысяч долларов, по полмиллиона где-нибудь, значит, и это все потеряно, и они не знают, где это, и пароля нет, и восстановить невозможно, и так далее, и так далее. Ну, вот очень интересно, что таких, а может быть, кто-то из них и миллионер, но вот найти пароль невозможно. Ладно, двигаемся дальше. Я хотел спросить про Навального, но мы все знали, что его не допустят до выборов, это было объявлено многократно, но, насколько я понимаю, часть нашей аудитории, во всяком случае, вот мне пишет Александр, и так далее, как бы пишут в таком тоне, как если бы были разочарованы. Ну, я вот хотел бы с кем-нибудь поговорить, кто
какая-то
был...
Какая-то надежда все равно оставалась, меня, честно говоря, удивило, что
был
вот
разочарован.
Ролик он записал заранее.
Заранее, что его не допустят.
Да, про бойкот, который он объявляет.
Да.
Меня это удивило, потому что я подумала, что, ну, если ты кандидат, ну, ты же должен оставлять хотя бы какой-то шанс, хоть какую-то веру, ну.
Да, не знаю. Не знаю. В общем, смотрите, смотрите, какая история. Навального, Навального не должны были пустить. Не должны были пустить по ряду причин. Ну, давай просто их изложим, да? Угу. Причина первая. Его пустили в 2013 году, и он взял слишком много. Ну, многовато взял. Для угу. того, чтобы быть удобным. Вот давай, давай скажем следующее. Ну, я себе позволю сказать такую вещь. Выборы, если бы они что-то решали, это цитата, если бы на выборах мы что-то решали, нас бы туда не пустили. Это Марк Твен. Угу. Марк Твен. Если бы, на, если бы выборы хоть что-нибудь решали, нас бы туда никто не пустил. Просто. Ну а что нас должны пускать-то в такие места? Раз нас пускают, значит, они ничего не решают. Вот это первое. Я исхожу, я лично, ну, это вот моя точка зрения, прошу вас, судите меня не строго. Я лично считаю, что решают элиты. Элиты. Решают элиты. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну, здравствуйте. Я про биткоин хочу сказать.
А, про биткоин, скажите, пожалуйста, да.
Разговаривали мы с вами, я на брата ругался, все купил я, знаете, да, купил.
Сколько же?
По 17, Сергей, 18. Купил по 17, и представьте, когда он упал на 10-700, я...
Ничего страшного, я вам говорю.
Мои ощущения.
Нет, назад он отмерзнет, все будет нормально. Но на...
Ну, я надеюсь, вот думаю, что вот сразу, как только, вот будет большое желание
другое
продать
дело,
его, сразу
выйти. Другое дело, что я вам скажу, все так говорят насчет токийской недвижимости. Токийская недвижимость в Токио упала в 91-м году вдвое, в два раза. И с тех пор никогда не поднялась. А все говорят, ну, скоро же поднимется. Ну, а может, и да. То есть с 91-го года токийская недвижимость там же сидит. Вот, ну, и вот, да, биткоин тоже может никогда не поднимется на 17, а в ближайшие, скажем, а через 50 лет поднимется.
Ну, все-таки волатильность высокая. Я думаю, это что правда. Он так уходит туда-сюда, 5 тысяч плюс-минус, может.
Абсолютно
может,
верно. Андапарива и Паваха.
Да, да, именно.
Да, 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 да. Ладно. Слушайте, хорошо. Значит, я, мы продолжаем. Я все-таки хотел поговорить про Навального. Скажите, пожалуйста, я утверждаю, что выбор осуществляется в любой стране, в любой стране. Почти всегда, но не всегда, не всегда, но почти всегда элитами. Угу. Элитами. Мы уже пытались их перечислить с тобой когда-то, и можем снова это сделать. Элиты – это военные элиты, духовенство, бизнес-элиты. Значит, бизнес-элиты большие, то есть их, ну, несколько бизнес-элит разных, да, то есть есть олигархические, средние бизнесы и так далее. Они все тоже элиты все равно. Потому что они важные перцы там у себя в областях. Сидит uh-huh. какой-нибудь там, районом рулит какой-нибудь, район за горло держит. Вот он, подонок, все равно важный. Так, вот их совокупность, она важна для страны. Эти элиты, они приводят кого-то к власти. Или народ приводит, якобы, ему кажется, а элиты потом обламывают этого человека. Ну, элиты, потому что ему же править надо, ему же не лялякать надо. Он полялякал что-то такое там на лозунгах, на митингах. А потом же надо править. А для того, чтобы править, нужно, чтобы все эти люди в районе, в Красногвардейском.
Например, да.
Да, в Красногвардейском районе какого-нибудь, совхоза имени 22-го партсъезда, значит, чтобы они, эти люди, начали на него работать и косить на него глазом, что он показал, куда идти и все. Для этого надо выполнять, в первую очередь, их условия, понимаешь? Их условия в мазь. Вот, поэтому Навальный не удовлетворяет, просто чтобы было понятно, почему Навальный не будет в этом качестве, в котором он сейчас, не будет без разрушительной революции с гибелью страны, он не будет президентом. Я вам расскажу просто. Потому что он дает понять элитам, что он их всех посадит. Он объясняет всем. Вы воры. Навальный.
Да.
Он им говорит, вот там Красногвардейским районом руководит какой-нибудь, сказать, там, Иван Петрович Сытин какой-нибудь, с толстой рожей. Он ему говорит, Иван Петрович, а вы вор, вор, и вы воровская власть. А он говорит, ну, я не уверен, я вроде все хорошо делаю, дети чистые,
как
опрятные.
Все, как
дети,
все,
ну что дети вы, танцуют на праздниках, все хорошо, слышишь, все, на оркестр приезжал. Я не понял, а в чем проблема-то? Понимаешь? Как бы все, все у него нормально. А Навальный, он обращается к элитам со словами «Вы воры». Это плохой заход. Плохой. Потому что я бы, вот, например, с дорогой душой, например, в Красногвардейском районе, да я не хочу. А зачем мне это надо? Он меня либо посадит, либо еще что. Я не хочу, мне уютно, мне и так хорошо. Ну его нафиг. Поэтому Навальный не избираем элитами. Элитами. Не избираем. А значит, не избираем вообще. Ну, есть прорывы странные. Например, Дональд Трамп, вы будете смеяться. Но он
да.
миллиардер. Он
да.
миллиардер.
Почему?
Но спросить. Перед этим был Дональд Трамп. Он же баллотировался уже. Не прошел. Не прошел партийный фильтр. До этого был Росперо, миллиардер. Не прошел. Вот Америка, например, в Америке есть элиты, да? Которые до Трампа... Трамп сумел обмануть элиты. Он вошел... он сделал так, что республиканцы его поддержали. В сущности, он обманул элиты. Трамп. И пролез. А до него был Трамп же, он же, был Росперо, были разные перцы, которые пытались пройти просто потому, что они клевые. И народ, может быть, их любил, но их никто не пропустил, элиты не пропустили. Сказали, вы знаете, ну, вы немножко экзотичные, не надо, нам не нравится. Все, в России то же самое, в России то же самое, понимаешь?
Слушайте, ну на обмане хорошее дело-то не построишь?
Не знаю, я...
Вот обманул бы он элиты, прошел бы, они бы его поддержали. И потом бы он начал свои идеалы.
Навальный не вызывает доверия у элит. Да? Навальный не вызывает доверия у элит. Должно быть согласие. Должно быть согласие. Должны в спину аплодировать милиционеры, когда он проходит. Проходит, например, кто-то. И ему должны шептать, мы с вами, и аплодировать. Силовики. Ну, они не делают этого. Понимаешь, они этого не делают.
Нет, не делают.
Должны попы приходить и говорить, что он новый мессия, они вот, значит, сказать, за него, да и от Кирилла тайные сигналы присылаются, что вот он молодец и все такое, понимаешь? А этого нет, нет, этого нет. Должны от бизнеса приходить в очередь стоять, в очередь, этого нет, понимаешь? От армии должны приходить люди, ну так, попить чаю. Попить чаю. Можно? Скажите, Алексей, можно с вами чайку там? Вот мы, ветераны, там сейчас вот из Сирии вернулись, хотели с вами познакомиться. Нет, этого нет. Нет. А поскольку этого нет, то элиты его не хотят. А когда он поверх элит в качестве прикола выходит на выборы в Москве, он берет 27%. Это многовато. То есть это опасно. Ну, опасно. Может взять много. А зафиг он нужен. Вот его и не пустят. Его не пустят ровно поэтому, что он, а, берет много, б, деструктор. Он деструктор для элит. Ну и все, это зачем он тогда? Пошел лесом, и все, весь разговор. Вот тебе, это все так просто. Ну это все так просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Марин. Вы, Сергей, конечно, бесподобные. Вот даже здесь, как вы говорите, негативные коннотации.
Да.
Вы взяли Сытина, Ивана, а не какого-нибудь Абрама Шапира. Ну, это так, как всегда, у вас... Так,
Красногвардейский район! Красногвардейский район! Я вам шутку скажу сейчас, но это правда не шутка. Это из Красногвардейского района... Кто? Ты?
Я.
Элеонора же оттуда, из Красногвардейского района.
Стреляете, уважаемые.
Да.
Но дело не в этом.
Да.
Все правильно. Вы говорите, элиты, элиты. Но элиты в нашем случае уже сгнили.
Да.
Даже малейшие попытки значит, поставить их под контроль, а вывод жизни заставит их. Вот условно говоря, Мухина на 4 года посадили за закон ответственности власти перед народом за результат своего управления. Людей на 4 года упекли за саму мысль о референдуме, о законном праве каждого человека, гражданин нашей страны.
Так все.
Скажите об этом, пожалуйста.
Так все я понимаю. Я когда-то был коммунистом, и мы пытались состряпать, еще Лимонов тогда тоже был такой активный. В 2003 году мы пытались состряпать референдум. И мы поняли, быстро-быстро-быстро Дума приняла серию законов, по которым референдум вообще невозможен в этой стране. Вообще невозможен. Вот и все.
Завтра будет возможно все.
Нет.
Завтра уже
нет.
Будет возможно
нет.
Все, и завтра это все будет изломано, нет. Весь этот механизм.
Точно нет. Вот я не согласен. Вот я
но
говорю,
ресурс,
я объясню. Нет, дело не в радио. Дело не в радио.
Дело не в радио. Я не знаю, знаю, что должен был сделать Грудинин, чтобы его не выбрали сейчас. Я не знаю, что он должен сделать. Это вот постараться надо ему, потому что этих людей, о которых вы говорите, несменяемые, их люто ненавидит народ нашей страны. Люто.
Нет, вы
для них лучше уйти сейчас спокойно.
Насколько же вы преувеличиваете?
Сохранить свое наворованное.
Насколько же вы преувеличиваете?
Я полностью
серьезно сейчас говорю. Да нет, пожалуйста. Я полностью серьезно вам говорю. Вот эти выдумки о ненависти – это выдумки. Это выдумки. Я ездил вот эти фразы я слышал в кабинете, не в кабинете, а в столовой, очень солнечной, прекрасной столовой у Бориса Березовского. К нему приезжали деньги, за деньгами. И они просили у него, люди за деньгами, значит, и они просили у него, все время говоря, что его ненавидит люто народ. Кого-то там ненавидит люто народ. Кого? Не знаю, Путина. Понимаете? Они говорили Березовскому, он за это давал там 1030, ну, немного, 1030 давал долларов. Ну, давайте там, для начала деятельности все. Вот. А кому-то 100 давал. Ну, кому 30, кому 100. Вот. Значит, ребят, не преувеличивайте. Вы выдумываете. Ваша фамилия Пиантковский. Ну, я вот вам говорю. Пиантковский, потерявший чувство земли и разума. Значит, давайте будем чуточку практичными. А это значит капельку киниками. Будем киниками. Циниками. Циниками по-московски. А по-петербургски киники. Они киники говорят, знаешь? Вместо циники киники говорят. Ну, и все наоборот у них. Кентр города, у них кентавр, у нас центавр, у них кентавр, ну и так далее. И все наоборот. Ну вот, значит, будем киниками по-петербургски. И тогда мы скажем следующее. Эти элиты хотят того, что происходит сейчас, минус за небольшим минусом, да? Минус, они все-таки хотят ездить на Запад, держать деньги на Западе. Вот здесь у них есть противоречие с Путиным. Оно есть. Все. Но пикнуть они не смеют. Не смеют. Потому что основной бабло делается здесь. Обороты делаются здесь. А там они все попытались хоть один раз эмигрировать. Хоть один раз. Устроить там жизнь навсегда там. И обнаружили, элиты, что там не получается.
Угу.
Понимаешь? Один мой друг, Сашка Кузьменко, покойный, он по пьяни влетел под ГАЗ-66 на Фольксвагене, ну, неважно. Значит, он мне говорил всегда так: Сережа, специфика этого места в том, что здесь платят тебе. А специфика того места в том, что там платишь ты.
Угу.
Вот в этом, говорит, специфика, Серег. Серега, специфика, говорит, что тебе платят. А там платишь ты. Вот это разница единственная, маленькая, крошечная разница. Значит, все эти элиты попробовали свалить и обратили внимание, что там платят они, а тут платят им. И до хрена платят много, понимаешь? Поэтому все у них хорошо.
Поэтому они решили остаться.
Поэтому, значит, они не пустят никакого Навального. В гробу они его видали. Все, вот весь сказ. Грудинин пойдет по двум вариантам. У Грудинина есть два варианта развития. Один вариант английский, ему дадут пера. Ну, Англия, знаешь, Англия великая страна. Она всегда всем разбойникам давала перство, значит, награждала ордена, перы, ну и так далее. Значит, Грудинину либо его инкорпорируют в правительство и сделают его модным чуваком, вице-премьером каким-нибудь. Понимаешь? Генерал-лебедь такой. Ну, там его секретарь Совета Безопасности он стал. Генерал-лебедь.
Причем Грудинин, это будет соответствовать, конечно, скорее всего, ожиданиям аудитории.
Если Грудинин, да? возьмет 25%, если он возьмет 25-27, 27 не с неба, я говорю, вот от Навального. Навальный взял в Москве 27. Если Грудинин возьмет 27%, как Навальный в Москве, а он не возьмет 27%, причем просто объясняю, не возьмет, нет. Потому что его знают в Москве, но его мало знают в других местах.
Да.
Хорошо. Значит, если он возьмет свои 18%, не 27, а 18, будем девятками считать, то его пригласят в правительство.
Угу.
Вице-премьером, заведующим за выдачей туалетной бумаги в здании Белого дома на набережной Москвы-реки. Он будет вице-премьер, в ранге вице-премьера.
Зато у нас появится номинальный
товарищ Грудинин,
представляющий наши интересы.
Вы, товарищ Грудинин, отныне будете вице-премьером Вот вам ключ от кладовки, где хранятся рулоны с туалетной бумагой. Будете выдавать уборщицам. Все, он говорит, хорошо. Вот, это первый способ, приручение. А второй способ, обнаружение в совхозе имени Ленина кощунственной педофилии, наркоторговли и недоброкачественных каких-то бумажек в бухгалтерии.
И левых доходов, да.
И левых доходов, конечно. Понимаешь? То есть путей, на самом деле, с Грудининым два пути, есть два, на самом деле три. Если он скромно берет 9%, видишь, мы девятками считаем. Если он берет скромно 9%, его хлопают по спине и говорят, нормально поработал, все, ну нормально, подгони ящик яблочек там все. Ага, молодец. Все, до свидания. 9%. Это вызов тогда паре хануриков из Коми. Да, у Коми есть как ханурики, какие-то есть члены партии. Мы уже говорили, фамилия их Паркинсон и Альцгеймер. Вот, а он с ними будет спорить потом, кто из них лучше, Грудинин или Паркинсон, Грудинин или Альцгеймер, и все. Это 9%. 9. Если он берет 18, его приглашают в правительство. В правительство. Товарищ Грудинин, мы вас в правительство хотели. Ну, опытный хозяйственник, все. Давайте. Если он берет 27, то обнаруживается, что он наркоторговец, педофил, наркоман и этот самый. И бумажки у него не до конца хорошие в бухгалтерии хранятся, изобличающие его, как негодяя. 27. Это многовато. Вот здесь ему, Грудинину, надо как-то аккуратно пройти меж Сцилла и Хариб, да я не побоюсь этого слова. Алло, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Да, Михаил.
Здравствуйте.
Нет, но Грудинину могут просто предъявить, что он выращивает санкционную продукцию.
Да.
То
да.
есть у него на грядках сразу выращивается помидор, который подлежит санкциям.
Ну, согласитесь, что 9 нормально, 18 пригласят в правительство, 27 посадят в тюрьму. Вот и весь сказ.
Да, да, правильно. Ну,
весь сказ.
Все, ирония, все нормально. Сергей, да. Но с другой стороны, нет такого понятия «допустили Навального». Ее Навального уже допустили. Идея фронды, которая произрастает вот на таком пространстве постмодерна, она, знаете, не так проста. Вообще в новейшей истории есть, был человек, который сумел, просидев уже у власти почти 30 лет, начать реформы серьезно. Это ненавидимый в Испании всеми Франко.
Да.
А при нем был генерал Каррера Бланко. Вот тут почему у нас, так происходит.
Да.
И он дал анализ обществу. Действительно, все дело в имущественном цензе, вернее, в имущественных возможностях.
Да.
И либеральная идея, которая включает в себя и вот политические каноны, она станет, она войдет в сознание критической массы, как ни странно, только тогда, когда эта масса будет обладать каким-то минимум материальных возможностей. То есть это минимальная зарплата определенная, кто этого сможет жить. Пока народ в своей массе не имеет этого, то есть царит нищета, как у нас,
да.
Либеральная идея, конечно, никогда не овладеет. И это вот поэтому здесь и есть противоречие. С одной стороны, все хотят жить хорошо, а с другой стороны, власть всегда сдерживает возможности роста экономического именно в политическом смысле. Потому что если народ станет побогаче, им овладеет неизбежно вот эта либеральная идея.
Вот, да-да.
Вот так, что здесь, значит, нам предстоит ждать.
Спасибо.
Трех дней, когда закончится все в три дня, как говорил Розен.
Так бывает. Так бывает. 10:30 новости. 10:38, мы продолжаем. Хорошо, я хотел сказать, что мы с вами рассуждали про Навального. Я думаю, что его не пустят. Его не пустят, вообще его не пустят элиты. И Михаил говорит, когда-нибудь что-то произойдет в три дня, может быть, рухнет в три дня. Вот когда рухнет в три дня, это может произойти действительно благодаря... Это почему происходило раньше в истории? Это происходит благодаря глупости элит. Если элиты глупы и выпускают власть. То власть просто валяется на улице, никому не нужна. И вот тогда действительно Великая Империя в три дня просто, так сказать, исчезает.
А как если они примут какую-нибудь компромиссную
ничего
кандидатуру?
Ничего не было. Ну, понимаешь, в чем дело?
Ну, это вот не сразу, а одну компромиссную, потом...
Я прожил одно падение.
Окно Овертона сместится, потом еще что-то вот так на шажочек.
Нет. Нет, смотри, я прожил, потому что мы не в Англии. Это в Англии по шажочкам они делают, они смещают эти окна. Значит, на самом деле я прожил одно падение страны, да? И я видел точно, что элиты пошли в разнос. Надо сказать, что 91-й год до, было видно, было видно, честное слово, было видно. Было видно. Вышло? Ну как, ну конечно, смотри, 91-й год, я тебе расскажу, что такое 91-й год, быстро, в двух словах. 90-й год, Шеварднадзе подает в отставку в 90-м году, в декабре, Шеварднадзе подает в отставку. Некоторые, которые, я думаю, вот это, понимаешь, он так говорит, он говорит, и понятно, что он еще не называет некоторых вещей, но уже точно понятно, Шеварднадзе сейчас, точно понятно, что элиты пошли в разнос полностью. Шеварднадзе подает в отставку, значит, и ты точно понимаешь, что все, это кранты, наверное, ну, там, или нужны какие-то экстренные меры. Экстренные меры какие-то. Отставка главы МИД СССР Шеварднадзе. Значит, пожалуйста, на.
Следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет... Не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите. Протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое.
Это 90-й год. И это точно, вот зал встает, все его, все аплодируют. Значит, так надо. Зал.
Действительно, вот такой.
Зал встает, его провожают стоя аплодисментами. Я хотел сказать следующее. Вот с этого момента, с 90-го года, понятно, что элиты пошли в разнос. Все, пошли в разнос, все. То есть все сломалось. И мы видим, что Горбачев сохраняет, как это сказать, безволие. Сохраняет безволие. То есть головы не летят, ничего не происходит. Как будто ничего нет. И 91-й год, в 90-м году, мы, конечно, помним, что это уже Ельцин, да? Это уже объявление независимости Российской Федерации от Советского Союза, суверенитет, 12 июня. Это уже Ельцин, который уже нардеп, вопреки воле Горбачева, за которого голосует 5 миллионов человек в Москве. Страна идет в разнос, понимаешь? Значит, и ну в 91-м году...
Ну что, элиты пытаются каждый рвать свое?
Возникает 13 мая, чтобы ты понимала, 13 мая 91-го года первый выпуск «Вестей» российского телевидения, «Вести» российского телевидения, его ведет Света Сорокина, Светка Сорокина, который притащил Саша Гурнов в свое время в пику Митковой из 600 секунд из Петербурга. Свету Сорокину он взял в Петербурге и притащил специально против Митковой, чтобы Митковой делать больно. Ну, не важно. Значит, Света ведет «Вести». Миткова, кстати говоря, в этот момент уже выгнана. 17 марта 91 года она была выгнана с Первого канала. И она вместе с Димой Киселевым, Дима Киселева, знаешь, Дим?
Да.
Дима Киселев, который сейчас вот работает на телевидении.
Да.
И «Россия сегодня», и все. И вместе с Димой Киселевым работают для немцев, делают фильмы про перестройку вдвоем. Нигде не работают. Нигде не... Значит, это уже... Ты понимаешь, что все идет в разнос? К чертовой матери. Уже идут референдумы в 91-м году, 1 мая, 1 марта в Прибалтике. Страна пошла в разнос. Здесь говорю, как это видно? Как это видно?
Почему она пошла в разнос? Вот и... до этого они жили-жили, как-то взаимодействовали.
Она накопилась. А тут... Но признаки видны за много, за полгода точно признаки видны, что страна пошла в разнос. Понимаешь?
Так, но это все-таки все зависит от главного координатора.
Уже мы выходим...
Который как-то это взаимодействие налаживал, а потом...
Уже нам без окон, без дверей дали помещение инженерное. Без окон, без дверей инженерное помещение. И мы выходим с первым выпуском «Вестей» российского телевидения в 91-м году, 13 мая. Я делаю репортаж в июне. И мне большой человек, генерал-лейтенант КГБ, работавший под прикрытием, звонит, большой человек, ночью. Угу. Говорит, сидим сейчас с ребятами. Ну, это... Полковники, генералы, КГБ. Сидим с ребятами, посмотрели твой репортаж, Сереж. Значит, думаю, еще этим летом, Сереж, будем вешать таких, как ты. Таких, как ты, вешать будем. На фонарях, Сереж. Вдоль дорог, Сереж. И тебя повесим, Сереж. Я хочу, чтобы ты понимал. Мы тебя повесим, Сереж. Я ему говорю, я к нему по имени-отчеству, но он старше меня, там, на 15 лет. Я к нему по имени-отчеству, там, вы знаете, ну, я говорю, вы, наверное, простите, но я сейчас вечерок-то, я уже сплю немножко, я заснул. Я не хотел, но, я, может, мы завтра утром перетолкуем, может, у вас другое настроение будет. Он говорит, может, и будет, но еще этим летом повесим. Понимаешь? Вот, вот, я прошу тебя, ты понимала, как это все? Это все в воздухе, в воздухе, в воздухе. Это не бывает внезапно. Не бывает внезапно. Страна идет в разнос, и ты видишь это каждый день. Понимаешь? Каждый день. И, наконец, это было в июне, а уже 23-го в четверг августа 91-го года, в четверг. Вы же 19-й же был понедельник, соответственно. Уже толпа датых веселых ребят сносят Феликса с площади на Лубянке. Угу. С площади Дзержинского. Это площадь Дзержинского. Значит, с площади Дзержинского сносят Феликса кранами. И 2000 офицеров КГБ стоят у окон и на это смотрят. Сжав в правой руке пистолет. И ни один из них ничего не делает. Никто ничего не делает. Их 2000. Полно милиции вокруг. Понятно? А значит, не 50 или 30 парней сносят Феликса Дзержинского. Угу. 50 или 30. На них смотрят 2000 сотрудников с пистолетами. И никто ничего не делает. Вот так рушатся страны. Вот так рушатся страны, вот так рушатся режимы. Чтобы было понятно. Но они... рушатся не сразу. Ты это видишь, этим так пахнет.
Вы же понимаете, что они рушатся, потому что они сами этого хотят.
Конечно.
Ну, то есть эти самые гибель... элиты, которые идут в разнос, конечно. Им просто настолько надоедает устаревший порядок, что они хотят просто другого.
Так в том-то и дело. Я тебе говорю. По 500 тысяч, на Манежной площади людей собиралось. Почему потом построили Церетелевшину эту? Угу. Ну, чтобы не собирались митинги. Построили Церетелевшину эту с конусами, с этой хренью всей. Чтобы митинги... Там 500 тысяч человек собиралось. Там же митинги были постоянные. Понимаешь? Там мне пиджак рвали старухи. Мне два раза рвали пиджак старухи. Сзади впиваются в пиджак и рвут. Он из КГБ. Он из КГБ. Бейте его, он из КГБ. Из-за прически. У меня прическа была и лицо такое плакатное. Он из КГБ. Бейте его. И все. Понимаешь?
Да.
И сзади рвут лацканы. Ну вот. Понимаешь, в чем дело? Вот в том-то и дело, что когда что-то рушится в стране, вот Михаил говорит, все рухнет 3 дня, это видно задолго, задолго, это не сразу рухнет. Я вас умоляю, ребят, не надо думать, что это по волшебству на завтра. Нифига. Я увидел это, начиная с Шеварднадзе, начиная с отставки Шеварднадзе. И дальше каждый божий день приносил мне сигналы. Каждый божий день, дня не проходило. До последнего сигнала, когда мой хороший знакомый позвонил мне и сказал, что меня повесят. В пьяном виде. Это был июнь, конец июня. Так что, ребят, все заранее. Видела этот тайдзи, вот это вот, да, переходы, ян-ин?
Да, конечно.
Вот когда ты переходишь в другую структуру, а то еще хвостик тянется. Угу. А когда ты переходишь в эту, хвостик начинается, а его самого еще нет. А уже все видят, все видно. 7373948, алло, здравствуйте. Сейчас ситуация не такая, Я вам говорю, она не такая. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не философ, как Миша.
Да. Не журналист. Михаил, давайте все. Да.
Я проще скажу. Я вообще технарь.
Да.
И есть такая теория Винера, называется в основном, в основу положена обратная связь. И вот когда система начинает набирать обороты, вот, и дело идет ко взрывам, вот, естественно, да, есть регулятор, который эту систему гасит.
Да.
И система работы определенной вещи. Вот в Советском Союзе вот эта вот система обратной связи начали нарушаться.
Да.
Вот. И в результате прошел взрыв. Не просто там где-то там кто-то что-то, а вот обратная связь. Вы правильно заметили, стояли КГБисты с пистолетами и не остановили этих людей, которые там разгонялись.
А их было мало, горстка людей, горстка, да?
Я это тоже видел, вы понимаете, в чем дело. Идет толпа, но вот у меня возникал другой вопрос. Идут здоровые ребята, накачанные. И что это за люди? Они же не просто сами вышли, ими кто-то руководит.
Кто-то попросил,
значит, была система нарушена, другая система работала вот на разрушение этого дела. И еще один маленький момент, вот я это замечал. Вот министр, он стареет и задумывается. А через него проходили колоссальные деньги.
Да.
Вот я уйду на пенсию, что у меня будет? Какая-то дачка, а дети мои как будут? И он начал задумываться, как сделать так, чтобы эти средства через меня
это
проходили.
Это понятно, это 91-й год. Но сейчас вы видите, что система надежна?
Вы знаете, в чем дело? Она надежнее несколько. Но есть опасения, что все-таки у нас слишком с либералами заигрывают.
Заигрывают. Знаете, на самом деле я замечал вот по прежнему опыту, что система, прежде чем она разрушится, должно быть массовая внутренняя готовность к неповиновению у правоохранителей. Этого нет сейчас. Нет. Нет.
Ну, вы знаете, в чем дело. Это можно организовать.
Нет.
Сначала сделать какой-то дефицит крупный, недовольство, причем припрятать все, остановить, а потом, когда начнется вот эта вся система, выбросить, как вот было сделано, например, я же помню...
Говорит, да, подождите, я хочу сказать, что...
Этого нет, потому что у нас...
Был период в России, вот я говорю, был период в России, когда это вызывало у меня большое опасение, Россия вызывала у меня большое опасение. Вы не поверите, посреди благополучия нулевых, я считал, что ситуация в России опасна.
Почему?
Я говорил об этом многократно, открыто. Никогда не таился, никогда ничего. Значит, я тебе объясню. Был период, когда на русских маршах, были русские марши, причем на набережной Шевченко, около Украины, на русских маршах, их проводили от метро и к метро оцепление. И были несколько человек, которые, я думаю, это помнят, которые говорили со мной об этих русских маршах. Это был Виктор Милитарев, известный политолог Виктор Милитарев. Он примкнул к националистическому крылу и такому яростно православному. И второй человек – это Дмитрий Рогозин, нынешний запускатель ракет. Он же ходил на русские марши.
И ТАКС.
Да, и ТАКС. Утопитель ТАКС. Дмитрий Рогозин, которые оба, и Виктор Милитарев, и Дмитрий Рогозин говорили мне, что когда они идут мимо ОМОНа, они слышат приветственный гул, приветственные восклицания. Приветственные восклицания. То есть силовики, когда пропускали участников русского марша через свои кордоны и пропускали сквозь строй, как бы, ну, мимо строя, мимо ограждения, силовики вслед кричали им: правильно, ребята, мы с вами. Ребята, мы с вами. Понимаешь? Вот это опасно. Вот это опасно, реально.
Но разве эти идеи в принципе не близки силовым структурам?
Я тебе скажу, что отболели вот так, нет, да, но отболели на политическом, в политическом отболели это все, наверное, в конце нулевых.
Но отболели, это правда.
Отболели.
Да.
Вот в конце нулевых я работал на одной радиостанции, которая называлась «Русская служба новостей». И у нее был блистательный рейтинг среди детей 12 лет. 12 лет. Сейчас странную вещь спрашиваю. Значит, я спрашивал социологов. Скажите, почему? Они говорят, название. Название. Русская. Они реально не слушают. Но когда их опрашивают интервьюеры, ну, социологи, они голосуют за слово «русское». «Русское». Вот «русское» все. «Русское». Значит, да, мы за «русскую», точка. Дети 12 лет. У нас был наивысший рейтинг среди всех радиостанций. 12-18 лет. Дети были за нас. Дети. Они нас не слушали. Они голосовали за название «русское». Потому что тогда это было дико модно. Дико модно. В 2008 году каком-нибудь, там, 10-м году, мой 10-летний сын говорил: едем на Киевский вокзал бить чурок. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Я не понял. Он говорит, ну, все, весь класс поднимается, мы едем махаться с чурками. Я говорю, как это? Он говорит, ну, вот, ну, весь класс, наша школа едет, драться. Я что, останусь один, что ли? Один-то я не останусь. Ну, все пацаны едут. 11 лет. 10 лет. Они ехали махаться чурками. Я говорю, а если ОМОН? Он говорит, ну, будем махаться с ОМОНом тогда что? Я говорю, понятно. Когда вы сейчас говорите, что Навальный ведет детей в политику, наивные.
Не он.
Наивные и неумные. Вы, может, говорите это специально, я не знаю. Специально продолжайте говорить. Но я вам рассказываю, как это было 10 лет назад. 10 лет назад, 10 лет назад. Школа в Кунцеве. Снималась вся школа по команде драться у Киевского вокзала. С черными они говорили. Я не знаю, кого они так называют. Я не понимаю. Я не знаю. Это, наверное, сленг какой-то. Подростковый сленг. Я не знаю, что это значит. Не знаю. Драться с черными. Школа ехала. Какой Навальный? Навальный тогда был там. А, кстати, Навальный тогда тоже ходил на русские марши.
Да.
Навальный тогда тоже ходил на русские марши. Это было модно. И тогда силовики готовы были, в принципе, к тому, чтобы принять эти идеи. Это удалось перебороть, переболеть, перебить Крымом. Крымом.
Угу.
То есть, условно говоря, Путин сумел...
Одну националистическую идею,
потом националистическую другой. Идею подчинить этатизму, лоялизму. То есть подвести националистическую идею...
Ну, как бы вывести ее за внешние верно. Границы, скажем
Абсолютно
так.
Верно. Сделать из нее идею этатистскую, службы государству. То есть он как бы взял националистическую идею, которая была дико модная, и ее припахал на службу государству. Гениально! Аплодисменты Путину, товарищ. Все. Значит, и вы сейчас никаким Навальным, никаким либерализмом. Надолго ли, спрашивает меня Александр? Я вам отвечу, Александр. Надолго ли? С точки зрения истории, может быть, нет. А с точки зрения вашей конкретно жизни, ну, для вас до 30-го года это надолго. Вот до 30-го года эти ребята будут держать ситуацию за ноздри. За ноздри. Донбасс он слил. Он Донбасс собирал. Донбасс вообще случайный подарок и камуфляжная дымовая завеса. Вы что, про Донбасс никогда не понимали? Это случайно обломился Донбасс. И надо было подержать этих людей за кадык в переговорах. Ну и что? Ну, подержали. Да и отпустили. Чего тут такого-то? Донбасс не был целью. Целью был Крым. Донбасс – дымовая завеса Крыма. Много раз говорил, продолжаю объяснять. Дайте музыку слушать. Ну, нафиг эту политику. А то сейчас такого наговорим, что потом это самое... 20 лет без права переписки. Нет, дайте что-нибудь такое... хорошее. Калео. Начали с Калео, закончим на Калео. Да. Дьявол освободит меня. Сейчас хорошо как раз. Devil. Что он там? Will make me free или makes me free.
Mm-hmm.
Whatever. Одна надежда. Подпевайте, если что. I've been down deep Texas, Mississippi State. Open things my goal my way. For every honor, dollar I make. That stands for right now just to take it away. So much say, I talk loud, see if I care. Unlike them, don't walk away from my fear. I busted bones, broken stones, look the devil in the eye. I hope he's gonna break this chain. Oh yeah, the devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. А завтра у нас профилактика. Мы не выходим в кефир, товарищи. Завтра профилактика.
Поэтому заряжайтесь сегодня.
А в четверг мы опять будем здесь с Леонорой. А в пятницу, товарищи, махнул серебряным тебе крылом. Махну серебряным тебе крылом. Серебряным. В пятницу я перебираюсь на юга. Ну вас нафиг. В хорошем смысле я сейчас ничего. А? В пятницу. На юга. А что говорить о транспорте? Ну что мы знаем? Ну давайте просто не будем, да? Давай я тебе просто расскажу про транспорт. Я расскажу про транспорт. 7 баллов. Что вчера как хорошо было. Я шел пешком 30 минут, потому что мне показал навигатор, что идти 30 минут и ехать 40. Ехать 40, идти 30. Ну, на самом деле, 26.
Я под снегопад,
надвинув кепи, это самое, бейсболочку. Где Будда
у меня
с,
музыка,
с
да?
Буддой, да. И я попер сквозь это все, слякоть, мерзость. И пошел, 26 минут. А если бы ехал 40 минут, стоял бы, приобрел бы одышку. А так приобрел полные легкие снега, морда мокрая вся. Ладно, товарищи, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 декабря. Подъем.